важности посещения святых мест, настроение, какое, суть, чего мы собираемся здесь. А потом вопрос.
Впереди Говардхана Парикрама, да?
Послезавтра
Говардхана Парикрама. Все здоровы, все сильны. 23 километра.
У нас есть герой тура, Полина. Она в Баладже была недавно. Видно, да?
Видно. Пожертвовала свои волосы. Великая жертва, если женщина это делает, говорится. Все желания исполняются. Ну, что же сказать. Опираясь нужно на Священное Писание, если мы в священном месте находимся. Трудно это описать просто материальным языком. Невозможно описать материальным языком духовные вещи, по сути дела. Но жизнь человека предназначена для очищения. Так можно сказать. Если человек уже очищен, появляются новые перспективы дальше. Но если в процессе, то для очищения. Хорошее утверждение. И что же такое очищение? Это здоровье. Это номер один задача – здоровье. Две цели жизни существуют у человека. Это описано в Бхагавата Пуране. Это здоровье и поиск абсолютной истины. Они взаимосвязаны. У здоровья должна быть цель, иначе им тоже пренебрегают. Тоже слабеет интерес к здоровью многих людей. Зачем? Есть разочарование. И что же такое здоровье? Обычно мы понимаем, здоровье – это наше физическое тело, где есть правильный обмен веществ, работа органов. Обычно это просто обмен веществ, сводя все к принципу. Доктора следят за обменом веществ. Ну, также есть инфекции, какая-то нечистота может быть. Но не это критерий здоровья. Это как бы следствие здоровья. Это объясняет аюрведа. Здоровье – это здоровый ум, позитивный ум. И вот тут интересный момент. Говорится, что ум может удовлетвориться, быть полностью удовлетворен, только созерцая абсолютную истину. Никак иначе. Если недостаточно умственной нагрузки в плане абсолюта, ум погружается в двойственность, а потом в скорбь. Скорбь и радость, скорбь и радость, скорбь и радость. Что-то теряет, скорбит, что-то получает, радуется, теряет, скорбит. И все, что мы получаем, мы же теряем. Мир-то временный. Это состояние ума называется болезненным. Свеча, она колышется от малейшего ветерка, дуновения. Вот это нестабильный ум называется, беспокойный ум внутри человека. Это выражено в его походке, в его лице, в его физиологии, в его здоровье. Ум создает уже физическое наше тело. Умонастроение. Не мысли, которые у нас просто роятся в голове, хаотичные или пространные, нет, рассредоточенность, так сказать, а именно умонастроение, кто я, кем я себя считаю, самомнение, создает все наше будущее, всю нашу судьбу. Вот с этого нужно начинать. И для того, чтобы осознать это, требуется философский поиск абсолютной истины. Для ума нужна нагрузка. Иначе из скорби мы не выберемся, из депрессии и обид. Не сможем забыть все это. Ум нужно погрузить в философские размышления, насколько возможно. Не нужно быть каким-то великим философом, может быть, как Сократ, но хотя философия Бхагавадгиты выше. Если вы читаете Бхагавадгиту или читали Бхагавадгиту, можете увидеть этот феномен. Через полчаса чтения ум успокаивается. Если даже не понимаете всего, что там написано, не имеет значения. Это влияние святости. Осознанно или неосознанно, это как солнце. Я могу вообще не смотреть на него и не думать о нем, но тем не менее я получаю от него тепло и свет. Все живые существа, не все осмысливают солнце, но все пользуются солнцем. Также мир существует, пока еще есть какая-то святость в человеке. Святость – это прощение, забывает обиды. Святость – это видение всего позитивного, экстаз, радость. Радость глубокая. Это здоровье. Вот человеческая жизнь предназначена для оздоровления, для очищения. Что такое? Почему мы рождаемся нездоровыми уже? Либо награждается в невежестве, да? Он то плачет, то смеется, вот его нужно обучать, воспитывать, иначе он так и будет капризничать всю жизнь. Многим доставит беспокойство и родителям, и близким, и в семье, и разведется, и сведется, и сведется, и разведется. По капризам живет человек. Его воспитывают верность, чистота, долг, слово держать нужно, обеты есть, аскеза должна быть. То есть это другое. Человеческая жизнь предназначена для аскезы. А здоровье, здоровье – это аскеза. Это добровольное ограничение здоровья. Есть аскезы в невежестве, когда переходит в самоистязание. Это извращенное понятие аскеза. Аскеза – это добровольное ограничение, как диета, допустим, для больного. Это аскеза, но это хорошо. Для речи тоже есть аскеза. Не ругаться, не произносить дурных слов. Речь должна быть приятна, когда мы говорим, и правдива в сочетании. Правдива и приятна для слуха. Для ума тоже есть аскеза. Быть всегда удовлетворенным. Не нужно показывать удовлетворение на публике особенно. Это культура. Вот человек развивает терпение, почтение к другим и смирение. Эти три качества делают его здоровым. Для человека, который не обуздал свои чувства и ум, эти вещи кажутся ядом. Терпеть? Насколько можно терпеть? Смиряться перед всем? Так это слабость, трусость. Почтение всем выражаете, что это раболепство какое-то? Что-то вы такое говорите? Что это за философия такая на самом деле? Нет, нет. Эти три вещи нельзя рассматривать материально. Материально это человек, значит, унижен, слабый, разбит, неудачник. Вот. Поэтому он почтителен, смиренен, терпелив. А что ему остается еще делать? Он никто. А? Если человек не совершает аскез, его природа сделает таким под нажимом, очень больно будет. Вот теперь ты никто. Ты был гордым, ты злоупотреблял. Ты жил за счет других, ты эксплуатировал, ты обманывал, ты применял насилие. Да, ты делал. Вот те болезни, вот те старости. Теперь ты почтительный, смиренный, что ты понимаешь, что ты не можешь выжить без помощи других. Унизительное, жалкое положение. Нет. Аскеза означает добровольные страдания. Они не вызывают унижения. Если я принимаю добровольно на себя аскезу, то это героизм, это уже другое состояние ума. То есть можно страдать вынужденно, а можно страдать добровольно. Ну, например, здесь, в святом месте, люди следуют в какой-то аскезе все, жители тоже. Ну, более-менее, скажем так, в сравнении. Вообще-то сейчас время, современное время, и не все, конечно, следуют даже в святом месте положенным аскезам. Но садху, которые здесь живут, следуют очень строгим аскезом чистоты. Всю жизнь. Всю жизнь. Есть великий садху здесь. И сколько их здесь, я не знаю, их множество. За все это время, пока Вриндаван существует, их было сотни тысяч. Собственно, для этого сюда люди и приезжают, чтобы совершить аскезу. Очистить свои умы и чувства. И добровольные аскезы вы вспоминаете потом с радостью, с гордостью, с благоговением. Это было ощущение. Я не это тело. Душа вечна, полна знания и полна безграничного счастья. Вот что такое «я не это тело». Постигайте вечность, знание и неземное блаженство при помощи аскез, некоторых ограничений, деятельности материальных чувств и ума. Это ненадолго обычно. Сейчас включится свет. Итак, святые места, как сказал Шрила Прабхупада, в Вриндаване. Во Вриндаване могут жить только госвами, он сказал. Госвами. Го – это чувство, и с вами, значит, хозяин чувств. То есть люди, которые обуздали свои чувства, могут жить всегда во Вриндаване. Сейчас вы видите, что город существует. Город – это деревня Вриндавана на самом деле. Еще 20 с лишним лет назад не было этого города. Просто деревня, очень простые хижины были. Вся заросшая в лесах. Ван – это лес. Вринда – это божество этого леса. Вриндаван. Здесь во Вриндаване явился Кришна. Матхура – Вриндаван. Матхура здесь неподалеку, полчаса езды. И во Вриндаване, в этих лесах, он являл свои игры. Время от времени Верховный Господь приходит в этот мир, говорится. Либо его экспансии, либо он сам приходит реже, чаще его экспансии. Либо наделенные полномочиями какие-то люди. Это называется аватар. Есть лила-аватар, когда он сам приходит. Есть пуруша-аватар, когда он приходит, чтобы поддерживать этот мир, другой экспансии. Есть гуна-аватар, он играет разнообразие материального в различных этих гунах. Есть манвантара-аватары, есть шакти-аверши-аватары. Различные исправления Бога в этом мире. Шакти-аверши-аватар означает пророк. Тот, кто наделен энергией сверху. Шакти – это энергия. Шакти-аверши. Как бы одет в энергию Бога, в разум Бога. И говорит от имени Бога. Шакти-аверши. Это пророки, которых мы знаем. Не только в Ведах. Пророк Мухаммед. Иисус Христос, Мессия, тоже пророк, есть много других пророков. И нет числа на самом деле, Шакти Веша Аватара. Но это Чамша Калахпум, сам Кришна Сту Бхагаван, своим источник этих всех аватар и Шакти Веша Аватар. Тот, кто наделяет этой энергией. Бхагаван своям, Кришна Сту Бхагаван своям, утверждает Пурана. Ишварах Парамах Кришна Сачитананда Виграха Анадир Говинда Сарвакарана Карана. Как я слышал, эквивалент этого, греческий эквивалент слова Кришна – это Христос. Это корень тот же самый. Но означает всепривлекающий. Всепривлекающая личность Бога. Обладает всеми богатствами, силой, знанием, красотой, славой, отречением. Вот эти атрибуты – это его атрибуты. Мы тоже имеем все это, как бы, как у Кришны, только меньше, потому что тоже личности, мы тоже привлекательны, до какой-то степени отражаем его по образу и подобию. И раз в день Брама приходит Кришна в этот мир, в эту вселенную. День Брамы. Вы считали день Брамы? Рассказывали про день Брамы? Надо посчитать. Надо посчитать. Значит, четыре юги. Сатья, Трета, Двапара, Кали. 1 800 000 сатья. Примерно 1 200 000 трета. 864 000 два пара и 432 тысячи лет Кали-юга.
4 200
Вместе получится 4 200 000 примерно, да? 4 юги. 1000 таких эпох вместе взятых, это день Брамы. 4 миллиарда получается. Это день Брамы. День Брамы умножается на 30 дней в месяце. 120 миллиардов умножьте на 100 лет. Ну, плохо считаете.
12 триллионов.
Что?
Брама 311
триллионов. Ну, тогда сколько один день Брамы?
На 100 разделить.
1000 эпох вместе взятых, это один день Брамы. Ну вот, 4 миллиарда лет, примерно раз в 4 миллиарда лет Кришна приходит сам в эту вселенную.
4 320 000 000
Вот, точная информация поступила. По исчислению со времен 5000 лет назад с небольшим Кришна был здесь, в этих лесах, играл. Пурана описывает подробно каждый его шаг, насколько возможно. Почему? В Гите он говорит об этом. Что те люди, которые смогут понять мое явление в этом мире и деяния, не родятся больше в мире страданий. Каждый шаг записан, насколько возможно. Невозможно все описать, но насколько возможно, вся информация до сих пор очень точно-точно сохранена. Его родители, его друзья, его близкие, атрибуты, вещи, которыми он пользовался, что он тут делал на земле, все деяния в Пуранах описаны подробно. Но есть только одно «но». Почему люди об этом не знают? Только одно есть «но». Это Писание предназначено только для преданных Кришне, ни для кого-нибудь. То есть фактически для Вриндавана. Но в наше время Вриндаван распространяется. Это отдельная тема, почему он распространяется. Веккали. Веккали, именно имя Кришны важно узнать. Что имя Бога раскрыть до конца нужно. Мы знаем много имен Бога. Но нужно раскрыть до конца. Если мы раскроем имя Бога до конца, мы до конца поймем и себя. Что мы связаны с Богом больше ни с чем. Больше ни с чем мы не связаны. Все остальное связь иллюзорная. Очень кратковременная. У нас было с вами множество родителей в прошлых жизнях. Множество стран, национальности мы пережили. Нас хоронили на всех кладбищах мира уже. Мы не помним ничего. Мы прошли низшие формы жизни, чтобы достичь человеческой формы жизни. Когда это началось, никто не сможет восстановить в памяти из нас, невозможно. Практически мы вечность пребываем в этом измерении материальном. Но Кришна пребывает в духовном мире, и когда он приходит в этот мир на него не влияет. Он не рождается, как обычный человек. И не действует, как обычный человек. Обычный человек подчиняется законам природы, хоть и делает вид, что он свободен. Он полностью подчинен, он должен родиться, должен страдать, должен умереть и состариться, но Кришна действует только исключительно из своих желаний. Для него не существует ни рождения, ни смерти. Так же, как и для души, говорится, человеческой. Ни души, ни рождения, ни смерти. На джайте мрияте бхагавата чин, Бхагавадгита говорит. Нет рождения и смерти для духа. Мы не умираем, мы не рождаемся. Иллюзия. Отождествление с материальным телом заставляет нас переживать все эти процессы, как свои собственные. Но тело, говорится в Бхагавадгите, подобно одежде, изнашивается. Мы сбрасываем эту одежду, чтобы одеть новую. Точно так же. Как человек сбрасывает старую одежду, потрепанную уже, продырявленную уже, негодную никуда. Лохмотья никто не носит. Одевает новую одежду. Так же душа наряжается в новые новые одежды, изнашивает их, снова наряжается в новые новые одежды, изнашивает их. С Кришной такого не происходит. Он никогда не меняет тел. Бхагаван Сваям, источник всего, абсолютная истина. Высший Верховный, говорится, как его называют. Бог богов, абсолютная истина. Джанмадея Сейдага, то из чего все исходит, из личности все исходит. Не из мертвой материи, не из пустоты. Это великие заблуждения. Люди пытаются додумать этот момент, как физики или как философы, но собственным умом невозможно это осмыслить. И единственное из доказательств существования личности Бога, только одно доказательство, его личное присутствие. Это все. Потому что на уровне ума невозможно ни опровергнуть, ни доказать. Есть вещи за пределами нашего ума. Бесполезно спорить об этом. Однажды Акбар Великий заинтересовался, сколько у него в Агре, в столице, ворон. Но он император, царь, он заботится о прадже, обо всех живых существах. Ему нужно тоже было знать, сколько ворон в Агре, чтобы позаботиться об этих птицах также. Но он созвал совет и, в числе прочего, спросил, сколько ворон в Агре? Все самые мудрые советники собрались, все перепугались до смерти. Ну, вопрос у Акбара. Сейчас не ответишь, проблема будет. Ответишь, соврешь, тоже проблема будет. Что говорить? Все перепугались, стали смотреть друг на друга и... Стали смотреть, где тут Акбар вообще поблизости. Бирбал, вернее. Бирбал очень умный. Бирбал пришел позже, увидел это замешательство. Все посмотрели на него, как на спасителя. Очень мудрый советник. Премьер. Акбар спросил, Бирбал, мне нужно знать точно количество ворон в Агре. Молчат эти советники. Никто не знает, никто не заботится о живых существах. Бирбал, не задумываясь, сразу назвал цифру. 323 тысячи. 221 ворона. Даже Акбар удивился. Такой смелости. Откуда тебе это известно? А с какой стати ты такую цифру взял? А сколько, спросил Бирбал. Ты не согласен с этой цифрой? Скажи, а сколько? Ну, я думаю, их немножко больше, подумал Акбар. Да, это соседние вороны прилетают. А если я скажу, что их меньше, ну, они улетают в гости кому-то. Да. Так вот ровная цифра. Это не за пределами нашего опыта. Любую цифру называйте. Поэтому многие люди думают, а стоит ли доверять священным книгам? Ведь это нельзя проверить на практике. О, экспериментально. Мы же привыкли эксперименты ставить, экспериментам доверять. Нет, это можно проверить на практике. Еще как? На собственном эксперименте. Не экспериментируйте на других, пожалуйста. На себе экспериментируйте. Мы уже экспериментируем. Уже мы что-то придумали, уже что-то делаем. Это эксперимент. Но этот эксперимент будет неудачный. Ум не сможет создать абсолютную истину. Он даже не знает, что такое счастье, спросите его. Он не знает ничего. Что такое душа? Не знает. Что такое совершенство? Он не знает. Он ничего не знает. Он знает только потребности тела, вот этой оболочки временной. Поэтому здесь на ум мы не можем. Нужны вот эти шастры. Шастры даются изначально с момента возникновения Вселенной, есть руководство к пользованию. Например, человеческая форма жизни. Что это и для чего? Вот этот инструмент. Для чего он создан? Это созданное творение. Это не случайное явление человека. Так же, как и другие живые существа, мы наблюдаем, у них есть точное предназначение в природе. У любого муравья есть точное предназначение в природе. Биологи знают это очень хорошо. Вот этот симбиоз вселенский, очень потрясающая картина. Очень разумное устройство, сверхразумное устройство. Просто в шоке будем, если увидим, как все работает. Каждый атом точно на своем месте. Вы только посмотрите, что происходит вокруг. Какой разум, какие законы точные. Тогда давайте рассмотрим. А человек, какова его роль, предназначение? Об этом говорится в шастрах. Сам человек не знает. Свыше дано это знание человеку. От пророков или непосредственно от Бога. Больше ниоткуда. Другого источника знания нет. Источник всего только он. Знание тоже. Поэтому мы учимся у Бога, говорится. По цепи ученической преемственности. Эти священные писания, да, они передают нам трансцендентное знание. Кто такой я, человек, для чего? Для аскезы, для очищения сердца. Когда сердце очищено, ты создан для счастья. Чистое сердце означает счастье. Счастье взаимоотношений с Богом. Каково? Мы ищем счастье взаимоотношений с человеком. Что-то не очень получается. Не все получается, как мы хотим. У каждого человека свой характер. Знаете, с этим приходится считаться. Мы не можем просто требовать то, что я хочу. Нужно также еще исполнять желания кого-то. И не так-то просто жить вместе в семье или работать на работе, бок о бок с кем-то сотрудничать. Когда я общался с космонавтом российским этим летом, мы познакомились с ним. Я спросил его о космосе, о полете, он был полгода на орбите. Рассказывал, ну да, вот космос есть, вот так Земля выглядит. Вкратце говорил на эти темы. Там, говорит, быстро к этому привыкаешь. Но когда я его спросил, сколько вас было на борту, и каковы были отношения там эти полгода, вот тут он говорил целый час. Как это было трудно на самом деле. Это было самое трудное испытание, говорит, в моей жизни. Это да, космос дал мне урок, говорит, на последующие 10 лет. И только через 10 лет я осмыслил, что происходило там на борту. 10 лет я не отпускал это из ума. Настолько это было, настолько трудно это было, настолько был тяжелый, болезненный урок в отношениях. Где в замкнутом пространстве всего несколько человек, вы должны строить отношения каждый день. И понимать друг друга. И принимать таким, я, говорит, принял одного космонавта только через 10 лет таким, как он есть. Я убедился, что он хороший человек все-таки. 10 лет понадобилось, говорит, мне, я стал добрее после этого. И какая сложная задача, общаться с человеком. Об этом говорят часто. Если вы служите человеку, любите человека, вы вместе с ним упадете, утонете. В океане тонет один, тонет и другой. Если вы любите Бога, вы не утонете, вы на корабле, и вы спасете многих людей. Ведь вы тоже любите человека, но через Бога. Не непосредственно. Об этом говорится, дается пример в Пуранах. Вы кормите желудок, вы не кормите другие части тела. Невозможно. Невозможно накормить тело, если мы будем удовлетворять просто руки, ноги или голову отдельно. Голова такая умная, но она работает только для того, чтобы желудок получил пищу. Ноги сегодня работают, руки работают. Все трудятся, а он только наслаждается. Ничего не делает. Однажды все эти руки, ноги, голова, все части тела собрались на собрание и сказали, ну, вообще-то это надо с ним что-то делать. Но этот желудок, знаете, он Узурпатор. Власть захватил, но он не работает. Смотрите, он только ест, только пищу переваривает, наслаждается. Глава говорит, я думаю целый день, я работаю, да, я устаю. Ноги говорят, а я, мы как устаем? А руки, Боже мой, да все мы, да. Ну а он, нет, все, отныне не кормим желудок. Будем есть сами. Голова думает, ноги идут, руки работают, все приготовили. Целый пир. Наконец-то мы будем наслаждаться, независимо от желудка. Жить без Бога. Ноги в борщ. Хорошо. Так, руки в лапшу. Чипать лепешки на голову, пока горячие. Так, риса можно намазаться, не знаю. Ну что, придумайте что-нибудь. Ну, можно полить себя компотом, посыпать сахаром, пудрой. Конфетку можно сделать. И через 2-3 дня тело лежит на полу, и голова говорит, может все-таки что-то положить в желудок. Можно вернуться к Богу. Вот Россия, удивительное место. Совсем недавно она была полностью атеистической. А сейчас они верят в Бога, люди. Потом снова атеисты, потом снова верят в Бога, снова так. Вот так вот это происходит. А как же на самом деле? Знаете, один религиозный человек мне сказал, религиозный, сказал, что Бога может быть и нет, мы не знаем, но Он нужен, чтобы сгармонизировать общество людей. Что мы не знаем, мы не видели. На самом тоже нет. Мы молимся, конечно, мы верим, но мы не видели. Это называется вера. Но когда вы общаетесь с Богом в сердце, это называется йога. И в Гите Кришна говорит, Арджуна, стань йогом. Не будь просто верующим, слепым. Стань йогом. Йога – это связь. Это не требует доказательств. Самадхи не требует доказательств. Если вы постигли его, не нужны никакие доказательства. Если вы не постигли, тоже доказательства не нужны. Невозможно доказать. Это определенное состояние сердца и ума, очищение. Поэтому сначала требуется очищение. А от чего же очищаться? Ну, конечно же, очищаться нужно от врожденного невежества. От этих наслоений материальных, которые у нас сейчас в уме есть, наших национальных наслоений, половых наслаждений, определений мужчины и женщины, возрастных характеров, это столько оценок, столько названий временных в этом мире, столько обозначений. А я – душа. Я знаю, что я в теле мужчины, я понимаю это, но я не тело. Я знаю, что в этой одежде, это называется тхоти, индийская одежда. Но я не тхоти, могу одеть другую одежду. Я могу одеть и брюки. No problem. Я тут же сам остаюсь. Но здесь мне удобно в этой одежде. Мне нравится здесь в этой одежде. Вам нравится тоже в этой одежде. В другом месте вы по-другому оденетесь, но суть та же самая остается. Итак, это ключевой момент. И когда мы приезжаем во Вриндаван, здесь это происходит как бы спонтанно. Если это требует умственных усилий, философского поиска, да, но здесь во Вриндаване это происходит спонтанно. Духовная энергия здесь пронизывает воздух, пыль. Конечно, можно видеть недостатки, я понимаю, мы же настроены как западные люди, мы привыкли иметь эталон цивилизованного мира. Это дороги чистые, там, аллеи, ну, не знаю, культура какая-то внешняя. Здесь, может быть, люди многим пренебрегают в этой области. Пожалуйста, сосредоточьте свой ум на внутреннюю жизнь Вриндавана. Не потеряйте время зря и не пожалеете никогда. То, что вы увидите в Вриндаване, больше нигде никогда не увидите. Я объездил Индию практически с юга до севера. Я был даже в других странах. В других священных местах. Есть много хороших мест и хороших людей. Но самые лучшие люди, говорится в ведах, те, кто обрел любовь к Богу. Это здесь в Вриндаване можете увидеть и получить. Из всех людей мыслящий человек лучше, чем немыслящий, говорится. Из мыслящих людей самые лучшие те, кто не выдумывают философии свои, а изучают веды. Из тех, кто изучают веды, лучшие те, кто уже изучили их. Это великие ученые, великие мудрецы. Но из изучивших все эти веды, если кому-то это удастся, конечно, сейчас сложно, самые лучшие те, кто избавился от сомнений. Мы говорим, Бог есть? Да, сейчас большинство людей скажет, Бог есть. Но живут так, как будто его нет. Это называется сомнение. Они одновременно верят, одновременно сомневаются. Вот это проблема нашего сегодняшнего мира. Если он есть, то кто он? Все религии говорят, что они самые лучшие, все говорят, рекламируют своего Бога, и вы тоже говорите про своего Бога, а мы не говорим. Мы говорим, Бог один. И все говорят религии, что Бог один. Ничего подобного. Это люди так утверждают. А священные книги говорят об одном и том же, об одном Боге. Есть только одно священное писание – любовь к Богу. А как это описать? Другой вопрос, какой традиции? Таких описаний может быть много трактатов. Но Бог один. И личность одна, источник всего один. Итак, человек избавляется от всех сомнений и понимает, что Бог один. Из тех, кто избавился от сомнений, лучшие те, кто постигли абсолютную истину. Уже постигли, уже живут в абсолюте. Есть разница. Я не то что изучал санскрит, но немножко интересовался санскритом, поэтому в Индии иногда я спрашивал некоторых людей, кто знает санскрит, о значении слов. Там есть много удивительных вещей. Например, красота. Это одно слово санскритское. И красота есть другое слово санскритское. Я спросил, почему два слова разных описывают одно и то же явление – красота. И этот индус сказал, ну как сказать? Ну вот это означает, что ты видишь красоту. Так, понятно. Видишь красоту, видишь красота. А вот это слово значит, что ты находишься в красоте. Ого, вот как. То есть видеть красоту и еще находиться в красоте. Одно дело наблюдать, одно дело анализировать и даже знать абсолютную истину, другое дело войти в эти отношения. Из тех, кто постиг абсолютную истину, лучшие те, кто занимаются чистым, любовным, преданным служением Богу. Это высшее. Высшая эволюционная ступень. То есть конечная цель человека – обрести эту божественную любовь к личности Бога. Стимул должен быть. Я не могу любить того, кого не знаю. Стимул к любви, например, красота. Нам все нравится, что красиво. Любая женщина знает, если она красива, она будет нравиться мужчинам. Красота привлекает. Также знания привлекают. Если человек обладает великими знаниями, он тоже становится привлекательным, даже если некрасив. Если уродец, если он ученый, очень привлекательно становится. Сила очень привлекательна, могущество, влияние. Это атрибуты Бога. Так, так, так. Есть стимул. Поэтому тут нужны знания. Я не могу любить того, кого не знаю. Это сентиментально. Несколько сентиментально. Представьте, вы говорите подругам, я выхожу замуж. Подруги немедленно соберутся и скажут, за кого? Покажи, кто он. Есть фотография? Сколько лет? Как зовут? Родители и прочее, все интересно, все детали, личность. А вы говорите, еще не знаю за кого, но уже влюбилась. Чувствую, что выйду замуж, вот-вот уже все. Нет, вы должны, если любовь, она конкретна. Любовь ко всему означает, не любите никого. Есть такая формула, я желаю всем счастья, знаете, хорошая формула. Но нужно закрыть глаза, чтобы сказать эту формулу. Что если вы увидите перед собой кого-то, вы можете быть сбиты с толку. Я желаю счастья всем, кого не знаю. А вот кого я знаю, уже не всем могу от сердца пожелать. Глаза закрываю, говорю, вот всем, просто не видя, посылаю это. Имперсонально называется, имперсонально. Но наша задача научиться любить личностно. А как же любить, если у человека столько недостатков? Недостатки – это поверхность вот этой вот дхамы. Это сточные канавы. Это мусор, это недостатки сверху. Внутри здесь у людей есть бхава, любовь к Богу. Вот на это обратите внимание. Нигде такого дара не получите, как во Вриндаване. Возможно, не все сразу будет понятно. Но когда вы увидите из Вриндавана, вы увидите контраст, мощный контраст в то место, куда вы приедете, вернетесь. Вы оцените тогда уже, в то время. Сейчас это не так заметно будет. Влияние Ямуна, священные воды, пыль, по которой ходите, самая чистая во Вселенной, говорится. Обезьяны здесь тоже необычные живые существа. Я спросил этим летом Биту Малика, вот он здесь недавно дал концерт. Он здесь же родился в Вриндаване. Известный певец. Я его спросил в Москве, что нового в Вриндаване? Он говорит, трудно сказать, что нового в Вриндаване. Вриндаван живет всегда одной жизнью. С утра уже поют песни про Кришну, вечером тоже тут есть свои праздники, свой ритм, они его не нарушают уже тысячи лет. Он засомневался, что сказать. Говорит, нет, есть новость. Есть новость. Обезьяны стали пить сок из пакетов. Говорит, раньше такого не было. Раньше не воровали у вас башмак, допустим, или очки, и на банан меняли. Это они умеют делать. А сейчас они на сок меняют, говорит. Они научились открывать эти пакеты и пить из него, говорит. Вот это новость о Вриндаване. Поэтому обезьяны тоже прогрессируют о Вриндаване. Вы это сами все увидите здесь, когда будете в паломничество, когда будете именно войдете ногами в эту среду, вы столкнетесь там с необычными явлениями. Как бы люди не относились здесь друг к другу или к нам, у них есть бхава в сердце. Они прекрасно знают законы кармы, любой рикшавал, любой необразованный человек. Они знают, что Вриндаван – это место короткой самсары. Они понимают это все. В мире, где мы живем, там самсара очень длинная. 8 400 000 форм жизни проходит душа. 8 миллионов проходит, прежде чем войти в человеческую форму жизни. И 400 тысяч в человеческой форме жизни, прежде чем достигнет очень цивилизованных форм, возвышенных форм. То есть эволюция довольно постепенная и рискованная, потому что в теле человека можно совершить много грехов, вернуться обратно в цикл еще не раз. То вверх, то вниз, то есть вот такие вот рискованные у нас условия. А во Вриндаване цикл самсары короткий. Говорится, что в шастрах, что если вы умираете во Вриндаване здесь, вы не рождаетесь больше в материальном мире. Максимум 1-2 воплощения, а может быть сразу же уходите на Вайкунтху. Душа освобождается. Это место имеет свои привилегии, свои преимущества. Даже если в теле свиньи кто-то умирает, может достичь Вайкунтхи, духовного измерения. Это мир Бога. Это его народ здесь живет. И свиньи, обезьяны, птицы – это его живые существа. Он их знает хорошо. Мы не все знаем. Мы видим что-то глазами только. Но каждое дерево исполняет желание в Вриндаване. Калпаврикша. Просите. Все искренние желания, конечно, сбудутся. Мы были у одной знаменитой калпаврикши. Она потом высохла. Очень-очень старое дерево. Но красивое такое, знаете, коряжистое. Им летало. Там, на берегу Ямуны, у Кешиката. Когда мы прибыли туда в 92 году, но это были леса в то время, здесь не было города. Машин не было ни одной. Были пыльные тропы, не дороги. Это место, где жили только садху, святые люди, все, больше никто. Туристы сюда не приходили, очень пыльные, вода соленая, гостиниц нет. Они прожили в Агру мимо. Сейчас это место, оно известно становится через Писание, через проповедников. Поэтому со всего мира сейчас паломники едут очень много, круглый год сюда. И йоги, и мистики, и кто... Все сюда приезжают. И вот им летало этого дерева тамариндового. Мы остановились, и нам сказали, что это одно из самых могущественных калпаврикш Вриндавана. Это как в зоне Тарковского исполняются желания. Просите, что желаете, нам сказали. Но только именно то, что очень важно для вас. У нас была группа. Но и мы в короткое время пытались разобраться в себе, что же просить. Им летала. Атмосфера возникла очень мистическая, очень сосредоточенная. Тишина, эти извилистые деревья, этот лес, и протекающая Ямуна, это сказочное им летало. Мы из другого мира, представьте, в Вриндаване, где не было ни машин. Может быть, какие-то провода там электрические где-то были от силы. Павлины бегали здесь вокруг. И настроение было очень такое мистическое именно. И каждый сосредоточился. И мы стали повторять мантру, чтобы сосредоточиться еще больше на самом важном. И позже мы собрались в комнате. И нам было интересно, кто же что попросил. Мы стали делиться. Через 15 лет все эти желания, которые спрашивали, исполнились. У тех, кого я знал. 15 лет все желания исполнить. Это факт. Это место исполнения желаний. Даже пока вы здесь, многие желания исполнятся. А многие желания просто улетучатся. Как будто их и не было вообще. Такая свобода. Возможно. Вообще хорошо, если вы хотите приезжать регулярно в Вриндаван. Тот, кто приехал на землю Вриндавана, это не обычный человек, говорится, это уже великая душа. Если вы ходите в магазин во Вриндаване или просто бежите куда-то, даже в туалет, не знаю, куда угодно, эти ваши движения приравниваются к парикраме, к поклонению ногами. Если вы ложитесь спать и лежите полдня, приравнивается к поклону непрерывному, дандавата. То есть все, что вы делаете здесь, принимается как служение. Служение Богу. Осознанно, неосознанно человек получает здесь благо, любовь. Однако, не все так просто. В Вриндаване в сотни раз усиливается духовный прогресс, но и в сотни раз опасность есть совершить оскорбление. Реакции могут быть тяжелыми. Прямо противоположные. Поэтому здесь будьте внимательны. Не критикуйте слишком то, что вам не нравится. Вслух, во всяком случае, пытайтесь контролировать язык. Это вот самый важный момент. Не смотрите на кого-то с неприязнью, с гневом. Слова не используйте. Или случаем, что вас не понимают, что-то говорите плохое. Не делайте таких вещей. Кришна контролирует все здесь. Не смотрите грязно или чисто. Просто пытайтесь слышать о Вриндаване. Совершить паломничество, больше ничего. Это даст очень сильный результат. Ну хорошо. Может быть, есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Поднимайте руки.
Пожалуйста.
Добрый день. Я приехала таким вопросом, как найти путь к Богу. Сейчас я услышала ответ, да, что очищать свое сердце. Но, тем не менее, все равно мне хотелось бы более подробно, наверное, услышать ответ, каким образом я могу это делать и как мне утвердиться в этом пути. И там я должна как почувствовать любовь Бога, заботу Бога. Прошу прощения, если на имя вопрос.
Нет, вопрос как раз очень-очень хороший, очень практичный вопрос. Это означает, что вы уже как бы усвоили философию некоторую, раз уже интересуетесь практикой, непосредственными вещами. Я расскажу, какая практика здесь во Вриндаване. Также, я также практикую это уже 33 года вместе со всей своей семьей. Это 4 регулирующих принципа и мантра медитации ежедневная. 4 принципа наверняка вы уже знаете в этой группе.
Знаю.
4 принципа знаете. Отказ от мяса, рыбы, яиц, всех интоксикаций, азартных игр, денежных махинаций, от незаконного секса и 16 кругов Хари Кришна Махамантры на четках. Ежедневно. Это где-то около 2 часов ежедневно практика. Вот эти 4 порока очень важно остановить, потому что из них исходят уже все остальные проблемы. Это генеральные как бы основы порока. А адхарма кроется в этих 4 вещах. Миссоединение, интоксикации, азартные игры, незаконный секс. Вот это есть причина и источник всех страданий мира. То, что сейчас, собственно, распространено и как часть культуры стало, мы отрицаем эти вещи. Если вы соблюдаете эти принципы строго, 90% проблем из вашей жизни уйдет. 90%. И 10% остается, в уме остаются проблемы, память остается, так, ну, ум, понимаете, что такое ум? Жить в своем уме всегда приходится в борьбе, в противоречиях, в мнениях, в самомнениях и так далее. Это мантра медитации. Ман – ум, ум – трайта очищение. Звук мантры очистит ум. Мантра дает нам позитив, экстаз, динамику духовную, энергию, энтузиазм. Для чего? Именно для служения. Если мантру вы не будете повторять, у вас не будет стимула служить бескорыстно. Это очень трудно найти такой стимул. Мы не привыкли в своем мире служить бесплатно, без ничего. Хоть что-то должно быть взамен, хоть благодарность. какой-то обмен, мы рассчитываем на какое-то вознаграждение, так или иначе. Даже в семье, когда живут люди, они считают, кто сколько делает, видите. Это менталитет врожденный наш, западный. Мантра освободит от этого. Вам не будет никакого дела, кто вам сколько должен и так далее. Будьте просто, это как талант. Просто будете любить и служить, это просто как талант. Это вершина деятельности. Мы видим, что те, кто начинает повторять именно 16 кругов, включаются в бескорыстную деятельность безоговорочно. Если прекращают читать 16 кругов, уже думают, сколько это будет стоить. Это мантра. Вот это путь. И сама же мантра предназначена для контроля ума, но мантра пробуждает любовь к Богу. Вот эти звуки имени Кришны Рама. Это маха-мантра. В Кали Сантарана Упанишат об этом говорится, что эти три слова, мантра много в ведах, миллионы, так что вот эти три слова способны остановить влияние века Кали, океана пороков. Это как зонтик, который защитит от любой дурной погоды. Хара, Кришна и Рама, вот эти три слова. Это маха, это самое сильное средство. Если вы произнесете 1000 имен Вишну, помогу, что если сложите, будет равно одному произнесению Шри Рам. Но если три же скажете Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам, имя Кришны. Ниджасар, ваш шахтист, говорится, там есть все энергии, абсолютно все, все, что хотите. По мере очищения вы все сами увидите, что этот звук имеет и форму, и вкус, и цвет, и характер. Не думайте о традициях. Традицию убирайте любую. Можете не махамантру повторять. Принцип таков. Имя Бога должно быть. Это уже вопрос как бы вашего сердца. Какое имя в сердце входит, с тем вы будете жить. Это как замуж выйти. Людей много хороших, все хорошие. Но за кого-то вы выходите замуж. С кем-то вы должны жить. С каким-то именем вы должны прожить жизнь. Но какое имя повторяете, такое качество себя развиваете. Как мы сказали, Христос и Кришна – один источник. Господи Иисусе, христиане говорят, так, помилуй меня грешного. Это имя Бога, поэтому мантра действует. Но если хотите быстро, и вы не связаны никакими традициями, рекомендуется Хари Кришна Маха Мантра. Это быстрое средство. Но если вы чувствуете, что вы как бы предаете свою религию, тогда не меняйте ничего. Если такое чувство у вас появляется, тогда не меняйте ничего. Я родился в Советском Союзе, поэтому я не был ни христианином, ни мусульманином. У меня не было проблем. Я был философом. Мантра работает. И с именем Иисуса Христа вы не сможете петь, танцевать. Там другое настроение будет. Поэтому вы уж выбираете, что вы будете делать. Мы танцуем с Богом, ну что делать? Такая у нас практика. И пируем. Еще вопросы, пожалуйста.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Может, этот вопрос повторялся много раз, но все-таки много новых людей. Мне очень интересно, если произошло оскорбление, может, нечаянно или в уме, вот что делать после этого? Лучший способ как бы исправить это?
Во Вриндаване?
Да, все-таки.
Нечаянно совершили оскорбление?
Если. Страшно просто.
Ну, не так уж страшно. Ну, ногу там проколите, на парикраме колючка, да и все. Это же не намеренно было сделано. Но тяжких грехов избегайте. Во Вриндаване, пожалуйста, не принимайте интоксикации, если кто-то курит, скажем, здесь, пожалуйста, не принимайте интоксикации. Для вашего же блага послушайте, потерпите немножко. И особенно не вступайте в половые отношения здесь. Это самое жуткое, что здесь можно сделать. Паломникам. Те, кто здесь живут, другой вопрос. Они начинают детей, тут там у них семьи, все. Но паломникам здесь, сюда, будьте осторожны с этим.
Харе Кришна, благодарю за лекцию. У меня такой вопрос. Вот если придерживаться вот этих четырех принципов, которые вы сказали, и Махамантру читать 16 там, кругов, да, то вот для чего тогда нужен учитель? Вот говорят, что нужен наставник. Если выполнять, если ты все знаешь, общаешься там с преданными, для чего тогда нужен?
Это хороший вопрос. Практичный вопрос. Был такой священник, православный, Ладик. Он умер. Мне его книгу подарили. Был также знаком с преданными, насколько я помню. Ну, они очень любили при жизни, он такой был человек любящий. Писал стихи. И он был наставником также для кого-то. К нему приезжали люди вот, с вопросами о духовной жизни. Он давал наставления. Вот однажды к нему приехали люди, во дворе они расселись, и вот его спросили, а зачем нужен наставник вообще? Вот он наставник, к нему приехали подопечные, вот один из них спрашивает, зачем нужен вообще наставник? Если есть священные книги, есть молитвы, зачем все это? Он замолчал, почувствовал себя не очень хорошо, когда услышал это, и посмотрел на небо. А там клин журавлиный летел, косяк. Ну и все тоже. О, курлычат там эти журавли, летят. И один из журавлей, последний, стал сильно отставать и снижаться. И тогда лидер издал звук, крик. Вышел из клина, другой журавль занял его место и вернулся. Стал кружиться вокруг этого журавля. Вместе они поднимались, вернул его в клин. И снова занял свое место. И все поняли, что это ответ. У каждого человека должен быть духовный отец. Иначе он не родится духовно. Невозможно. Он взрастет лишь гордость этими мантрами и знаниями. Я могу сказать, могу прочитать, будьте честными. Ну и все, я знаю, зачем мне гуру. Но совсем другое дело, когда гуру мне говорит, стань честным. Я избавляюсь от ложной гордости, когда слышу наставление. Духовная практика, думаете, не может растить гордость? О, не так-то все просто, как кажется. Те, кто повторяет 16 кругов мантры, первое время считают, что не стали вообще пророками. Что все открывается, видение открывается у них. Кто теперь все, я гуру, джагадгуру вообще, гуру вселенной. Нет, дорогой мой, если ты хочешь понять все до конца, иди к духовному учителю, служи ему, спрашивай, выражай почтение, вот так нужно учиться. А не взращивать свой эгоизм тонкий, эгоизм святости. Это серьезный вопрос, то, что вы задали. Гуру необходим, сагурун эвабхигачет, веды говорят, необходим гуру. Если есть, говорится, ложный эго, никто не в состоянии избавиться самостоятельно от него. Может быть квалифицирован врачом, но если у вас проблема с сердцем, вы себе операцию на сердце не сделаете, нужен другой врач. Если вы связаны, вы не сможете развязать и других развязать, нужен тот, кто развязан. Можете все знать, но вы сейчас связаны по рукам и ногам гуны и материальной природы в этом воплощении. Сейчас мы путаем знания с информацией, мы прочитали что-то, услышали, думаем, что мы знаем. Нет, знание – это качество в человеке. И гуру должен обладать качествами, чтобы освободить ученика, очистить его сердце. Потому что самому это сделать очень трудно и болезненно будет казаться. Особенно, что касается эгоизма, очень болезненно освобождаться от эгоизма человеку. Поэтому без гуру, который даст бхакти, любовь, это очень трудно. Ради любви мы можем сделать великие вещи, но если нет любви, мы даже курить бросить не можем. Мы даже пить бросить не можем, как нация. Смотрите. Даже простые вещи не можем освоить. Не можем семьи создать нормальные, смотрите. Хотя все знаем. Зачем же гуру нам? Мы сейчас все знаем, мы современные люди, у нас в интернете все есть. Что хотите? Мне нужен тот, кто будет моей совестью, перед которым я не смогу солгать ни себе, ни ему, которому я посвящу жизнь добровольно, потому что это мой духовный отец. Он спас меня. Это бхакти. Так начинается любовь к Богу. Еще, пожалуйста.
Какой пример, спасибо большое за лекцию. Скажите, пожалуйста, как перестать бояться вообще и бояться Бога? В одной из лекций вы рассказывали про собаку, которая у вас живет в гурашаме, и ее сейчас преданные любят и кормят, но когда она видит преданного с палкой, она вспоминает свои старые санскары и по-прежнему прижимается и боится. И вы сказали, что мы все вот до сих пор немножко похожи на этих собак. И когда эту историю слышала, я очень сильно плакала, и вот я каждый день вспоминаю эту историю и чувствую себя этой собакой. Как вот на практике сделать так, чтобы перестать бояться?
Да собака же ушла из жизни. Можно уже не плакать, все, ее уже больше нет. Хороший вопрос тоже. Ну, надо философски поговорить об этом. Кто же нас наказывает? Вы берете в руку палку, набьете собаку или кого-нибудь. Если вы бьете собаку или животное, как правило, животное не понимает, что вы его бьете. Оно думает, что бьет палка. Как только палку берете, она боится именно палки, не вас. Но человек разумный понимает, не палка бьет вас, а личность, которая держит в руках палку. Бог недоволен. Поэтому палка, материальная природа, бьет нас. Через других людей, через собственное здоровье и ум, через климатические условия, три вида страданий. Постоянно какие-то проблемы посылаются на нас. За что? За что эта жара? За что эти болезни? Почему должно стариться? Почему смерть? Почему все снова так? Это палка. И говорится, что эта палка, она жестокая. Она не прощает никаких поступков, ни хороших, ни плохих. Что посеешь, что пожнешь. Это механизм. Жуткий механизм. Даже если ребенок невинный руку в огонь засунет, обожжет. О, какая природа. Не прощает ничего. Но если мы обращаемся к личности, к Богу, вот Он прощает. Вот Его бояться как раз не нужно. Но если мы хотим договориться с материальной природой, это невозможно. Вот мы такие наши попытки все бессмысленные. Поэтому бояться нужно материальную природу, совершенно верно. Нужно знать, как здесь жить, не вызывая последствий, реакций. Называется действие в бездействии, языком философии. Если вы совершаете действие в бездействии, не навлекая себя на себя последствий, вы освобождаетесь постепенно от всех страхов, потому что страх, причина страха, какой-то греховный поступок в прошлом. Сколько ни было видов страха, столько видов есть греховных действий. И когда мы освобождаемся от этих грехов, очищаемся, все страхи постепенно уйдут. Даже страх смерти не беспокоит, потому что душа бессмертна. Я не умираю. Я оставляю тело, вот и все. Значит, все чисто. Ну и память, если вы говорите, что есть память, что материальная природа суровая, это неплохо иметь такую память. И побаиваться, это нормально. Это здоровый страх. У всех есть опыт, правда же? Я вышел однажды утром в Златоусте рано повторять мантру на улицу. Никого нет, все спят, хорошо. Но собака не спит какая-то. Вот она и лает, и ходит за мной, и лает в эту тишину, разрушает. Мантру не могу повторять, но можно успокоиться, уйдет, не успокаивается. Это утром, знаете, боже мой, сколько можно. Уже и так все равно преследует меня. Ну, я сейчас ее напугаю. Я повернулся к ней. Наклоняюсь за камнем. Я ее не буду бить, нет, я делаю вид. Беру камень в руку, она замолчала, развернулась и просто пятки сверкнули. Почему? Опыт есть. Вот станьте такой собакой. Будьте осторожны в этом мире. У нас уже у всех есть опыт. Не повторяйте одно и то же. Мы уже жили, как жили, и страдания не уходят, лишь только прибавляются. И мы все равно продолжаем так же жить? Это глупо. В том же направлении? Это глупо. Надо менять направление. Хорошо, посмотрите, наши предки жили точно так же. И прапрапредки жили в том же направлении. Кто из них был счастлив? Где они сейчас? И мы продолжаем то же самое. Глупость предков мы унаследовали, смотрите. Давайте разум предков унаследуем. Пожалуйста.
Харе Кришна. Находясь во Вриндаване, здесь сколько кругов Махамантры следует повторять?
О, как можно больше. Пока в Вриндаване, можете даже взять какой-то обед, как можно больше. Сколько сможете?
Могли бы вы рассказать, какие еще обеды, которые можно взять вот, вместе с Картиком?
Вместе с Картиком? Ну, ежедневный обед вы можете взять, если вы повторяете 16, ваша норма уже, можете взять больше на весь картик. А если ваша норма еще не 16, можете взять 16 именно каждый день повторять. Это будет очень хорошо. Например, можно питаться раз в день, если вы хотите. Не для женщин. Для мужчин хорошо. Женщинам не обязательно принимать какие-то такие аскезы. Мантра тоже хорошо для женщин. Аскезы вот лишние не нужно. Но для мужчин это будет хорошо. Если вы раз в день питаетесь, повторяете, скажем, там 32 круга мантры, кто-то 64 повторяет сейчас, кто-то еще даже больше есть такие здесь, аскеты. И последние дни картики, 5, называются пхишма-панчика. Особые дни, особо сильные дни. Я эти дни провожу вместе с женой, мы постимся на кореньях. Это вареная картошка простая, без масла. Картошка, морковка вареная, вот простые такие вот коренья. И фрукты, где мало косточек. Тоже можно есть. И все. 5 последних дней. Без зерна, без бобов. А что бы я еще посоветовал важного? Скажем, если вы в день будете час читать книги Прабхупады вместе с Картика, огромное благо получите. Но я просто боюсь говорить об этом, потому что сейчас мало людей читающих становится. Но это было бы сверхаскеза. Час в день книги Прабхупады. Месяц картин. Я не говорю 2 часа, а час только.
Благодарю вас за ваше служение. У меня есть 2 вопроса. Первый вопрос про Махамантру. У меня не такой большой опыт, но с теми людьми, с которыми я общалась, я слышала отзывы про чтение, что ну, как-то ну, мнение такое сложилось, что человек это делает ради какого-то удовольствия, именно чувственного. Вот как-то так. Вы можете как-то прокомментировать это, к этому ли должен стремиться человек, который ее начинает читать и
постепенно. Медведи в цирке так делают, да, то, что вы говорите. Они ездят на мотоцикле. А потом, когда видят сахар, бросают мотоцикл и бегут за сахаром. Они ради сахара это делают. Им не нужен мотоцикл, на самом деле. Такова наша привычка, мы упомянули об этом. Мы воспитаны в духе чувственных наслаждений, выросли в такой культуре. Поэтому мы любой процесс принимаем с этой точки зрения, любой. Насколько это будет приятно или полезно для меня. Ну, это разумно, с другой стороны, не хочу вредить своей жизни. Это не сказать, что это плохо. Но у нас еще нет опыта, что все, что мы бескорыстно отдаем Богу, это автоматически уже полезно, об этом думать не нужно. Это так же, как вы работаете на работе, 8 часов ежедневно выходите, вам не нужно думать, будет зарплата или не будет зарплата. Она автоматически начисляется, можете не думать, просто хорошо работаете и все. То есть, но наша привычка еще думать об этом. Вот мантра приятна, вот поэтому я это буду делать. Ну хорошо, уже начало есть хорошее. Но постепенно она будет углубляться с платформы чувств приятных. А потом ума, транса, это изменится уже. Чувства уже отойдут на другой план. А когда уйдет в разум, вы будете вообще независимы от приятного и неприятного. А когда в сердце, будете повторять ее всегда, как пульс. Но это процесс углубления просто, ничего страшного.
Цель повторения Махамантры, что является?
Любовь к Богу, конечная цель. Это вибрация пробуждает нашу любовь к Богу. Дремлющую, она есть любовь к Богу уже. Дремлет, вот эта вибрация пробуждает.
Мой второй вопрос относительно вед и ведического знания, которое сейчас достаточно распространено. На это есть некая мода образа жизни, мода принадлежения к определенному кругу людей и, соответственно, так себя ощущать. Как вы думаете, это временное явление или через какое время это может закончиться? Какое-то время?
Тоже хороший вопрос. Я же видел один эксперимент психологический в записи. Там была группа психологов, одетых в рабочие комбинезоны, но маскировались эти психологи. Их задача была испытывать людей подопытных. Задача была такова. Перед вами группа рабочих, 5 человек. Никто не знает, что это психологи. И материал в этой комнате здесь, вот такие, знаете, есть пирамиды, кубы, прямоугольники, фигуры такие, формы большие. И вот вам дают план подопытному человеку, что вы должны построить, какую конструкцию из этих предметов. Но не своими руками, а руководя этими рабочими. Такая задача была. Была очень смешная передача, она была снята скрытой камерой, потому что люди, которые пытались строить руками этих психологов, они сбивались с толку, потому что психологи, они, их задача была путать все, не понимать, делать иногда все наоборот, и в конце концов, что вы от нас хотите, что-то в этом духе. И вот первый подопытный заходит, вроде простая конструкция, так, вы берете вот этот предмет, ставите сюда, пошел в другую сторону, нет, сюда, так я так и не понял, куда, туда или сюда, он говорит. И вот он, прежде чем поставить этот куб, он задаст массу вопросов, массу ошибок совершит, и в конце концов никто не достроил до конца. Люди раздражаются, ругаются, говорят, что сумасшедший дом, не те рабочие, и уходят. Зрители смеются, это довольно забавная история. А там натуральный гнев, там раздражение, в общем, эксцесс. И затем последний человек в эксперименте, капитан 3-го ранга, настоящий. Он заходит, у него голос, взгляд, природа. Так вы, он говорит, вот этот предмет поставьте сюда. И психологи не могут ерничать присутствие этих качеств. Не способны. Вот чем мода отличается от качества. Мода меняется. Мода впечатляет, не впечатляет, а возбуждает ум. Глубокое впечатление не оставляет. А глубокое впечатление именно качество. Мода это просто внешность. Надоели ноги, закрываем ноги, открываем грудь. Возбуждается ум. Ум привык, закрываем грудь, поднимаем ноги. Опять возбуждается. И вот так это продолжается. Вот и все. То есть, если все свести к принципу, вот это называется мода. То, что возбуждает ум. Но качество, когда вы близко общаетесь с человеком, это уходит на второй план, и вам нужны качества. Если их там нет, то нет и жизни. Так вот, люди сейчас подражают ведам, как мода. Но те, кто это делают серьезно, обретут качество. И утвердят эту культуру. Некоторые из моды начинают это делать, а потом трансформируются тоже. Это мода в верном направлении, во всяком случае. Даже как мода она принесет пользу.
Спасибо. У меня такой вопрос возник. Недавно прозвучал вопрос. В чем цель Махамантры? И если я правильно понял, цель заключается в том, в любви к Богу. Так вот, мой вопрос, постараюсь сформулировать, как вы до этого рассказывали, что привели такое сравнение, что если не знаешь жену, условно говоря, то как понять и на ком жениться. Вот если чувства несовершенны и нет ни зрения, ни слуха, ни только чувства, которое заметил здесь, оно очень обостряется, и у нас сентиментальность. И вопрос, вот как увидеть или прочувствовать, или услышать во всем Бога.
Для этого нужно разобраться в себе. Мужчина – это разум. Женщина – это сочетание чувств и разума, а мужчина – это либо разум, либо чувство. Если только чувство, мужчина теряет разум. Если только разум, мужчина теряет чувство. Но твердость исходит именно цели, стремление к цели, осознание цели, решимость, принятие решения, достижение цели – это мужчина. Мужчина под влиянием женщины ослабевает разум, забывает о цели. Когда просто любит форму женщины, вот эти вот чувственные наслаждения, его разум слабеет. В итоге и женщина его не уважает, и сам себя не уважает. Называется неудачник человек. Поэтому цивилизованные женщины прошлого знали, как общаться с мужчинами, с мужем, чтобы разум его не слабел, оставался твердым. И только когда необходимо, они обращались к его чувствам. Это была культура, это было образование на самом деле. Сейчас мы не получаем никакого образования в этом отношении. Мы идем экспериментальным путем. Что получится? Всегда мы видим, получается не очень хорошо, не так, как мы хотим. Потому что чувства побеждают, видите, они возбуждаются. Женщина возбуждает чувства, мужчина не может устоять. Он тает, как масло, под влиянием огня. Масло тает, говорится. Где эта культура, где этот клапан предохранительный, чтобы разум сохранить в обществе мужской? Если мы говорим сейчас о том, как увидеть Бога, мужчина должен разобраться в себе. Разумом нужно увидеть Бога, не чувствами. Женщина обладает способностью увидеть сердцем. Если даже без философских обоснований, она сердце может почувствовать, тут есть любовь, она скажет, она сразу найдет это все. Любовь к Богу почувствует первая женщина, да, но мужчина... Но женщина не примет решение. Женщина сможет принять решение. Она может только влиять. Мужчина же должен осознать разумом это все, чтобы принять решение. И мужчина ведет цивилизацию таким образом. А женщина вдохновляет его. То есть женщина чистая, мужчина целеустремленный, знает высшую цель. Если вы знаете высшую цель, если вы уже знаете, что такое высшая цель, найдите себе помощницу, это будет ваша жена. Не женитесь на той, кто не будет вам помогать в этом направлении. Это не жена, это тигрица, которая выпьет всю кровь, говорится. Это женщина опасна будет. Жена хорошо, женщина плохо. Если я понял правильный вопрос.
Не, я жена, твой вопрос был в том, как Бога увидеть.
Разумом.
Разумом. Вот, а если находишься на платформе вот, сентиментальности? Это же...
А, надо книги читать. Сентиментальность это чувство, это тоже неплохо. Но сентимент, он должен быть философское обоснование. Вот и все. И все будет надежно. Философия без сентиментов сухая, говорится. Сентименты без философии, то есть религия без философии, сентиментальна. Сочетайте то и другое. Есть у вас чувство, есть сентимент духовный. Это хорошо. Но вы должны обосновать все свои сентименты уметь разумом, писаниями, философией. Тогда это твердая позиция. И так вы сможете увидеть Бога, потому что Бог и твердый, и мягкий одновременно. В нем контрасты эти уживаются. Он противоречив и парадоксален. Говорит, он ходит и не ходит. Он везде и нигде. Он маленький, самый-самый большой. Видите, вот так описывается. Природа Бога для нас. Поэтому здесь нужно философское обоснование, и тогда наши чувства станут более совершенными, правильными. Потому что сентиментальные чувства направляют нас снова к человеческому обществу. Возвращают снова к человеку, от Бога снова к человеку. А если подкреплены философией, от человека к Богу, наоборот, процесс идет вверх. Мы начали с этого говорить, что... Должен быть достаточно умственной нагрузки у человека, иначе будут депрессии. Сентименты и все остальное, и лишнее много переживаний будет ненужных. Там рука. Пожалуйста.
Вы как-то в лекции сказали, что в невежестве у человека нет выбора, а если человек растет, прогрессирует, очищается, у него также растет свобода выбора. И вот вопрос, свобода выбора в чем?
Свободу выбора расширяет знание. Невежество как бы отбирает свободу выбора. Есть люди, закрепощенные невежеством, ну, плохими качествами какими-то своими, недостатками, стеснительными становятся или наглыми, например, становятся. У них нет свободы выбора большой. И чем больше знания, тем больше свободы выбора, расширяется коридор нашей жизни, как бы свобода, пространство выбора. Можно привести пример такой. Если человек не закончил среднее образование, не получил, у него нет выбора поступить в высшее учебное заведение, верно? Нет. Но если закончил и хорошо, получил среднее образование, у него есть выбор в высшее учебное заведение. Если он не закончил высшее учебное заведение, нет выбора в профессии так широко, как если бы он имел это образование. И так далее. Чем больше получить знания о себе, о мире, тем больше свободы выбора, потому что некоторые вещи мы даже не видим перед глазами, чтобы жить полноценно. Знаний нет. Не видим. Прямо то, что перед глазами, не видим. Поэтому мы неудачливы. Знаете, какой пример дают шастры? Послушайте. Осел – это символ как бы глупости во всех как бы вот притчах. Здесь тоже про осла. Осел идет за морковкой или за пучком травы. Его тяжело нагружают. И поскольку упрямый, и глупый. Он держит этот груз из упрямства и глупости. Его можно нагрузить. И как его сдвинуть с места? Он тоже упрямый. Пучок травы показать перед носом. Он пойдет за пучком травы. И он думает, вот еще шаг, и я ее съем. Нет, вот еще один шаг, я ее возьму. И вот так он идет и думает. Вот символ глупости, как бы упрямства. Он не может осознать одну простую вещь. Чтобы получить пучок травы, не нужно тяжко трудиться. Травы вокруг полным-полно. Хороший пример.
Не очень.
Почему?
А какое удовольствие? Есть траву, которая везде растет. А вот это как в лес зайти и косить грибы-косы.
Ага, понял. Есть также пример на этот счет тоже то, что вы говорите. Бедняк гордится даже ломаным грошом своим, потому что в поте лица заработал его. Это другой пример. Только не обижайтесь, не про вас, нет. Да. История про верблюда теперь уже. Там было про осла, про верблюда. Верблюд ест колючки. Они сухие и горькие. Но поскольку пронзает его язык, кровь сочится, смешивается со вкусом колючек, кажется ему вкусной. Такая еще иллюзия есть. Вы посмотрите, все, что мы делали раньше, как формация, да? Отринули те цивилизации, что мы прошли с вами. Они обесценились. А когда-то мы это очень ценили, столько труда вкладывали. Это было глупо. Видите? Вот как все получается.
Вот река, да, течет. Где-то она как плес течет. Ну,
Ганга?
Тихо, да. А где-то она стремнина. Ну это же нормально. Если человек читает 16 кругов, следует всем принципам, у него получается что? Ламинарное вот это течение. Ну да, все хорошо в жизни, прекрасно. Живешь, у тебя хорошие там друзья, хорошие там отцы, наставники, все у тебя прекрасно. Жизнь спокойная, правильная. И это что, жизнь? Но если читаешь Веды, то там очень крутые повороты. Очень круто. Такие, что дорого обходятся.
Дум. Хотите экстрим?
Мне кажется, это нормально.
Ну, так и будет. По-другому не будет.
Я согласен, это нормально. Это, я просто хочу сказать, что это нормально. Будет, не будет, это как бы сейчас не обсуждается.
Да, да, я согласен. Главное, чтобы верное направление было. Экстрим будет еще какой?
Вот.
сверхзвуковой экстрим будет. 16 кругов означает сверхзвуковая скорость будет в жизни. Но это будет правильное направление. Вот только об этом мы говорим. Можете тихо передвигаться, если хотите. Можете на своей скорости, какую выберете. Но важно, чтобы верное направление было. Мы только об этом хотим сказать. А уж можете прожить жизнь героя, это уже вы решаете. И лучше, если вы проживете жизнь героя именно. Интенсивную жизнь. Ни один святой не прожил легкую жизнь. Знаете об этом? Они все герои. Такой путь. Если вы развиваете сострадание, вы не сможете жить спокойно в этом мире. Но во всяком случае, это говорит мужчина. Экстрим хорошо. Я за. Выбирайте высшую цель и вперед. Не сворачивая.
Вопросы есть?
Да.
Передайте микрофон.
Спасибо вам большое за лекцию. Вопрос у меня такой. Вот здесь было упомянуто, как цель, да, и польза от посещения святых мест. Имеется в виду увеличение любви к Богу или что-то еще?
Цель? Конечная цель, любовь к Богу. Конечная цель.
Вот для этого, да?
Очищение? Ну, если раскрыть, вот, хотите, чтобы я больше раскрыл этот принцип любви к Богу, она отличается от обычной любви. Любовь к Богу – это экстрим высшей степени. Вам нужно было успевать за Богом. Ну, вот обезьяна здесь. Если она мать, у нее детеныш на спине держится лапами. Так. Он, вид у него отчаянный, если вы заметите. Неумиротворенный, отчаянный. Потому что обезьяна его держать не будет сама. Она даже бросит, если он не успеет схватиться за нее, потому что он слабый и никуда не годный, она оставит его. И она не смотрит, он смотрит за ней. Она сидит, обезьяна, рядом детеныш, вот он куда-то отвлекается, он же ребенок, он тоже отвлекается куда-то, но он резко смотрит на любое движение, готов. И она просто берет и прыгает в другую сторону, и он шух, хватается, что для него это жизнь. Экстрим. Успеваете? Любовь к Богу, вы обретаете сверхспособности для служения. Любовь к Богу означает, что вы становитесь ситхой, что обретаете великие знания, у вас появляется великая миссия. Ваша жизнь идет по лезвию бритвы. Это служение Богу, это любовь к Богу.
Благодарю.
Это понравилось, понятно. Вот какие люди приехали, видите, им экстрим нужен, оказывается.
Пользуясь случаем, что называется. Я второй раз в Индии, и первый раз, когда я летела из Индии, рядом со мной сидел человек, у него одежды соответствующие, да, и у него тиники были. И мы с ним говорили про такое определение, как чистый преданный. Кто такой чистый преданный? Не очень понятно, и вот мы дискутировали. И я его спросила, вы чистый преданный? Он так занялся, ничего не сказал, говорит, я готов к каждому человеку, который встречается на своем пути, любой человек, который встречается мне, относиться как к чистому преданному и ему служить. Вот определение чистого преданного, может ли он себя так назвать, что я чистый преданный, и, соответственно, его служение?
Никогда чистый преданный себя не назовет чистым преданным. Он так никогда не увидит. Он скорее увидит всех других преданными, чем себя самого. Но не означает, что он будет служить всем одинаково. Он прежде всего слуга своего духовного учителя, чистого преданного. И вот это его определение. Он говорит, я не чистый преданный, я слуга чистого преданного. Вот так он будет видеть. Потому что падшим людям мы не служим. Ну, не удовлетворяем их чувства, мы служим по-другому, мы даем им знания, если не хотят. Не хотят, мы не против. Мы остаемся в своей миссии. Но служить нужно чистому преданному. Тогда мы тоже становимся чистыми. Через служение.
Может быть, этот человек имел в виду, что он даже в любом человеке видит потенциального чистого преданного, да?
А это хорошо.
Служит его качеством.
Это хорошо. Это искренний человек был, да? Угу. Так, пожалуйста, есть вопросы?
Харе Кришна, здравствуйте. У меня вопрос такой. Очень часто посещаю наш ведический центр, и я сталкивалась с таким опорным настроением, что чем дальше идешь по духовному пути, как бы идет настрой, мы такие падшие, мы такие плохие, и всякий раз вот это там оскорбил. И как-то вот такое настроение, оно правильное или нет? Потому что мне кажется, когда человек все время думает, я падший, не падший, то грубо, ну, пропадает чувство, что я дитя Бога, и постоянно жить с чувством вины, что я плохой, я оскорбил, я там неправильно посмотрел в ту сторону, постоянно, ну, люди вот в таком настроении, это правильный настрой, либо это, то есть считается лучше, что я падший, чтобы свое эго не раздавать, или все-таки лучше, ну, считать, что, возможно, я что-то неправильно делаю, но я стараюсь, вот, не знаю, как правильно вопрос формулировать.
Мой гуру Махарадж рассказывал, как один ученик Прабхупады говорил Прабхупаде постоянно: «Я самый падший, Прабхупада, я самый падший, Прабхупада, я самый падший». Прабхупада сказал: «Ты ни в чем не самый». Это не наша практика постоянно думать о себе, как о великом или падшем. Баланс должен быть. Падшие, и так понятно, что мы падшие. Мы бы не родились бы в этом мире, в Кали-Юге, если бы не были падшими. Но практика заключается в том, что думать, что о Кришне думать, о Боге думать. И служить Ему. И радуйтесь жизни. Всегда будьте счастливы. Это счастливый процесс.
На самом настроении, например, когда в самке только вот все постоянно себе...
Надо добавить позитива. Добавить позитива.
Что там человек, например, боится, там вздохнул, ну, кто-то готовит бросать, просто вздохнул, там, типа, воскресенье Бога, как у него
вздохнуть. О, да. У Родена есть такая скульптура, знаете, мыслитель. Он ничего не может делать, потому что он уровень ума. Это платформа ума. Это нужно, знаете, это крайности начинаются, когда ум пытается все контролировать. Он видит во всем чисто, чисто, нечисто, плохо, хорошо, вот этот двойственник запутывается, сковывается. Нужно иметь энтузиазм, радость и уверенность. Это приписано Госвами Вриндавана. Человек должен быть радостным, шушукам, картум, авиаям, очень счастливым, когда совершает преданное служение. Если вам кто-то постоянно говорит, что он самый падший, скажите: да, ты самый падший, и все. На этом закончим. Я поняла уже все, записала, что ты самый падший. Давай о чем другом поговорим.
Вот еще девушка про оскорбление спрашивала. То есть, ну, если все время думать, я оскорбил, это не в плане вы
читаете? Нет, то же самое. То же самое, что у вас за место скорби там такое.
Здесь лучше просто не думать, ну, оскорбил, если помолиться,
попросил прощения и все, и сделал вывод, ну, нормально же, ну, ненароком так получилось, мы все имеем какие-то недостатки, но мы нормальные живые люди, мы просим прощения, если что-то делаем не в попад, исправляемся, учимся, дружим вместе, прощаем друг друга, все хорошо.
Хари Кришна, вы вчера говорили о 10 оскорблениях святого места. Не могли бы вы чуть-чуть раскрыть эту тему? Спасибо.
Например, считать это место материальным, святое место материальным. А потом торговать для выгоды в святом месте. Переезжать, чтобы торговать для выгоды. Вот, паломничество не сочетается. Это. Есть информация здесь у нас еще об этом? Прочитай.
Относиться с презрением или неуважением к гуру, который является Будхаом.
Андрей, передай микрофон. 10 оскорблений святого места посещения. Первое – это относиться с презрением или неуважением к гуру, который является святого места. Второе – считать святое место Дхамму временным. Третье – совершать насилие над какими бы то ни было обитателями святого места или над паломниками, приехавшими в святое место. Считать их обычными или материалистичными людьми. Четвертое – заниматься материалистической деятельностью в святом месте. Пятое – зарабатывать деньги или делать деньги на поклонение божества или на воспевание святого имени Кришны. Шестое – считать, что святая Дхамма принадлежит какой-либо стране или провинции, к примеру, Бенгалии. Приравнивает Дхамму Верховного Господа к святым местам, связанным с полубогами, или пытаться измерить площадь Дхаммы. Седьмое – совершать греховную деятельность, пребывая в Дхамме. Восьмое – считать Шри Вриндаван и Шри Навадвип отличными друг от друга. Девятое – подносить шастры, прославляющие святую Дхамму. Десятое – оставаться безвременным и считать славу святой Дхаммы преувеличением.
Запомнили? Ну, в общих чертах понятно нам, да?
Говорится, пока не услышал оскорбления, их не совершаешь. Я не все услышал.
Теперь у нас на 10 проблем добавилось больше, видите.
Последний вопрос.
Говорите о том, что знание, оно откладывается в сердце, ну, а не ушами мы слышим знание. И вопрос такой был, что ну, как это слышать сердцем, ну, если это нужно.
Память сердца, есть такое понятие. Говорится, что у животных нет памяти сердца, у них другая память. А у человека есть память сердца в этом отличие. Он помнит любовь. Например, мы проживаем жизнь год за годом, месяц за месяцем, каждый день. Все чередуется. Но что мы запоминаем? Из того мы прожили. Если сейчас мы спросим себя, что же было полгода назад в это же самое время, нам нужно будет сильно сосредоточиться, подумать, как-то вот время, чтобы попытаться вспомнить тот день какой-то, точно найти его. Но день рождения любимого человека помним. Свой день рождения тоже помним. Мы помним какие-то проявления любви еще с детства. Вот эти отпечатки, есть яркие такие отпечатки, их немного в жизни. Собственно, это и называется жизнью, говорится. То, что мы, чем мы живем. Или на санскрите пхава называется. Пхава также любовь. Пхава значит также рождение, потому что мы отпечатываемся в рождении. Это мать пхава. Не забудем мать свою, ее любовь. Это первая любовь, пхава тоже. Потому что потом этим живем всю жизнь. У нас не может быть другой матери, не бывает такого. Или первая любовь, мы вспоминаем всю жизнь, соизмеряем. Это было самое глубокое, чистое чувство в свое время. Это вот как бы память сердца человеческое. Поэтому, когда мы говорим о любви к Богу, используя память сердца, мы именно понимаем это выражение. Если у человека нет, есть люди, у которых не развита эта способность, они не могут понять слово «любовь к Богу». Они могут понять любовь к пище, например, любовь к погоде, к одежде. А сердце не развито. Есть также такие люди, они считаются не очень цивилизованные. Они едят врагов своих, допустим. Ну, как-то живут по-другому. Это отличается именно вот глубиной сердца, глубиной восприятия сердца. Один человек говорил о том, что все должны иметь опыт любви. Он там проповедовал в какой-то деревне, он говорил о любви, что это хорошо, чтобы человек знал, понимал это понятие, испытал, чувствовал его. И какой-то старик пришел туда, в это собрание. Он пришел, потому что искал корову. Нет, барана. Баран от стада отбился. А он слеповат, глуховат, тут много людей, тут, и он говорит: слушайте, слушай, там вот, вот ты тут выше всех сидишь, тут что-то говоришь, я не понимаю. Но ты не видел моего барана? Потерял я его. Этот лектор говорит: ну, старик, тут у нас серьезная беседа, посиди пока, послушай. Найду тебе барана, не беспокойся, найду, садись. И тут он спросил у аудитории: есть ли кто-то из вас, который никогда никого не любил? Найдется ли такой человек вообще? И нашлось 3 человека. Руки подняли. Говорит: ну, выходите сюда ко мне, наверх. Они поднялись, и он спрашивает первого: ты никогда никого не любил? Ни мать, ни отца, ни братьев, сестер? Не было такого? Нет, не знаю, что это такое вообще. Второго спросил, то же самое, говорит: даже ни кошку, ни собаку в детстве не любил, не ласкал? Нет, я не понимаю, о чем ты говоришь. Какая-то любовь. И третий тоже подтвердил, что опыта такого не было. Я встречал таких людей, которые говорили подобные вещи, но их мало. Он сказал: ну вот, старик, ты искал одного барана, я тебе 3 баранов нашел. Вот, можешь вот как баранов держать, просто вот они ни на что больше не годятся. Сократ говорил: любить лучше, чем не любить. Любовь лучше, чем не любовь. Человек должен иметь опыт любви, это память сердца. Для чего? Потом мы услышим о Боге, и мы сможем понять. Так же, как, скажем, отец, мать, зачем нужны? Когда мы услышим, что Бог – это мать и отец, мы сможем понять, что по образу и подобию это наш способ человеческой жизни, память сердца, вернуть нас к Богу. Потому что там в глубине мы помним Его, любим Его. Поэтому мы любим и братьев, и сестер, и мать, и отца. Потому что это Его эманация, экспансия Его энергии. Только по этой причине мы любим их, этих людей. Биологи не объяснили этот феномен. Нет объяснения. Это духовное явление, отраженное в материи. Но если мы любим без Бога, мы теряем память сердца, мы разводимся, мы не хотим жить вместе, мы разочаровываемся, мы начинаем ненавидеть. Без Бога все трансформируется в яд, видите. Сколько нам может дать один близкий человек? Он, в конце концов, просто человек. А нам нужно много. Но Бог может дать все. Нам нужно заряжать свои батареи счастья. Если мы хотим счастливо жить друг с другом, нужно иметь заряженные батареи счастья. Поэтому не выжимайте друг из друга это счастье. Поднимайтесь пораньше, повторяйте мантру, соблюдайте принципы, будьте заряжены. У вас всегда будет потенциал. Никто, кроме Бога, не исполнит все эти наши бесконечные желания. Он бесконечен. Ну, вот такова философия. Все хорошо? Угу. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки.